Радио Свобода. Свобода в обществе, мемориал, круглый стол, пространство протеста, площади и улицы, как политическая сцена, как захваченные площади становятся культурными символами оппонентов власти. В рамках цикла «Общество мемориал. Культура протеста. Язык, формы и символы». За нашим столом социолог, директор Института коллективного действия Карин Климан, историк Санкт-Петербурга, писатель, журналист Лев Лурье, Александр Филиппов, заведующий кафедрой практической философии Высшей школы экономики, профессор МАРХИ Евгений Ас, Александр Высоковский, декан Высшей школы урбанистики при Высшей школе экономики, Виктор Мезианы, искусствовед, главный редактор художественного журнала «Жанр 2НИ», директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, Александр Титков, доцент факультета прикладной социологии Высшей школы экономики, руководитель просветительских программ международного мемориала, историк Ирина Щербакова, и модерирует этот круглый стол директор по развитию мемориала Дмитрий Кокорин.
Форма политического пространства в повседневности не явно. Когда происходят события, подобные тем, что мы наблюдаем в последнее время, появляется какой-то такой реактив, который, с одной стороны, выводит людей на улицы, но, с другой стороны, через то, по каким сценариям развивается это взаимодействие протестующих и власти, проявляет и форму политического пространства. Я передаю слово Александру Фридриховичу Филиппову.
Я стараюсь оставаться при таком понимании пространства, когда оно имеет отношение к телу в широком философском смысле, да, то есть к любому материальному телу. И улицы, там, и площади, и дома – это материальные тела. И к живому человеческому телу где-то здесь, да, на площадях, на улицах. В первую очередь то, что сегодня всех интересует – коллективные протесты. Это ситуации, в которых собирается много людей. Мы можем что угодно говорить о настроениях, о решимости там, проголосовать когда-то так или иначе. Но есть определенные ситуации, при которых значение имеет только физическая масса. Большое количество людей. Мы видим, как вокруг этого сейчас идут споры, сколько там было, где, что вмещает. Первое, о чем мы говорим в связи с пространством, это пространство как вместилище. Большие города, которые когда-то устраивались так, чтобы там были просторные площади и улицы, предназначенные для массовых шествий, оказались сейчас в высшей степени пригодны для того, чтобы оказаться пространствами протеста. Второе, пространство как ресурс. Как только оказывается, что это пространство сбора людей, оно оказывается способом мобилизации. Если здесь можно собраться, если здесь можно мобилизоваться, значит, это ресурс. И как за всякий ресурс, за него будет идти борьба. Одна короткая ссылка, это одно из немногих исследований, которое нам удалось сделать в связи с пространством, она касалась Манежной площади и комплекса, вот, охотный ряд. Когда это все переустраивали, была такая гипотеза, что все это сделано было для того, чтобы избежать впоследствии митингов, больших сборищ людей вот на том пространстве, которое было Манежной площадью. В принципе, изначально не было никакой Манежной площади. Ее создавали на том месте, где был жилой квартал и жилые дома. Когда его создали, оказалось, что его нечем заполнить, кроме приуроченных к датам толп народа, либо военной техники и тому подобное. Потом, когда оказалось, что это можно использовать для митингов там, и всего остального, 80-90-е годы, и стали это переделывать, и переделали, была гениальная идея о том, что это пространство превратится когда-то в пространство досуга вальяжного, образованного горожанина. И, наконец, когда это все превратили в то, что превратили, была некоторое время такая иллюзия, будто теперь уж точно это место для протестов не подходит. И мы видим, что это не так. Что при желании эту Манежную можно опять превратить в место протеста, не будем говорить протеста против чего, потому что против чего угодно. Главное, что сюда может набраться масса. И эта масса под стенами Кремля будет иметь значение. И это значит, что не существует простых способов пространство сделать снова непригодным для того, для чего оно было сделано пригодным однажды. Пространство как ресурс – это, безусловно, еще и пространство, в котором проведены границы частного и приватного, публичного и недоступного для публики. Поэтому за пространство идет борьба, за пространство идут войны. Почему определенные места оказываются более важными, чем другие? Одна сторона дела совершенно очевидна. Вот эта возможность вмещения масс людей, это возможность выступить ресурсом. Есть вторая сторона дела. Не бывает в городе такого пространства, которое бы не имело символической нагрузки. Когда мы хотим сказать, вот это оно и есть, вот это место является самим городом. Это символический ресурс, но это ресурс потенциальной мотивации. Это, если вы вспоминаете недавнее прошлое, совсем несколько месяцев назад, пребывание, скажем, там в районе Чистых прудов с последующим проходом по Мясницкой, да, вот сопровождается словами «это наш город». Не «это наш город», надо сказать, вот это наш город. Вот любая другая улица, это уже не наш город, а вот эта улица – это наш город. И, естественно, всякий раз в таком случае начинается снова борьба за пространство, уже как борьба за символы. Что это, между прочим, означает? Для политика, пусть решают сами, для исследователя самое интересное, почему в какой-то момент какие-то места оказываются полны ресурсов мотивационных, полны ресурсов последующего использования их как мест центральной репрезентации, как мест борьбы. Другие места таким ресурсом как-то не обладают. Что происходит? Нет стопроцентного ответа. Два интересных, с моей точки зрения, момента. Первый момент, все, о чем я говорил, это были так или иначе пространства стационарные. Собрались и встали. На самом деле улицы представляют в этом отношении ничуть не меньше, а может быть даже больше интерес. Улица, которая в принципе способна вместить в себя кучу народа, она интересна не тем, что на ней стоят, а тем, что по ней идут. Во всяком городе улица выполняет сразу очень много функций. И что происходит во время протеста? Очень часто вся символика улицы как бы обнуляется. Она остается только ресурсом прохождения, где смысл того, что происходит, навешивается, если угодно, на это пространство, сообщается этому пространству заново в момент действия. Такого рода пространство оказывается одним из величайших и важнейших ресурсов. Следовательно, это опять пространство борьбы. Не пространство демонстрации борьбы, а пространство самой борьбы, доступ к нему, свобода его использования и свобода присвоения символического значения именно этому движению в этом пространстве оказывается одним из самых заметных проявлений политической воли, коллективной воли того единства, которое образует вместившееся на площадь множество людей.
Александр Филиппов.
Теперь я передаю слово Льву Яковлевичу Лурье.
В общем, Москва совершенно не приспособлена для протеста, потому что в Москве площади появились только в советское время. Москва приспособлена для баррикад. Москва – это город уличной борьбы. А вот Петербург – это действительно город, который приспособлен для военных переворотов, митингов и парадов. Как сказал Юрий Николаевич Тыненов, единица Петербурга – это площадь. И действительно, все важнейшие политические события, которые происходили в Петербурге, связаны с той или иной площадью. Казанская площадь – это то место, где гвардейцы поддержали Екатерину II, и, собственно, случился дворцовый переворот 1762 года. И это место студенческих бунтов конца 19-го, начала 20 века, так замечательное, запечатленное в шуме времени Осипа Мандельштама. Затем там был поставлен фонтан, и казалось, что свободолюбивый дух этого пространства исчез. Между тем, почему-то с середины 80-х годов появляется специальное в петербургском сленге выражение «Казань», то есть то место, где происходят разные вещи. Курят марихуану, играют на гитаре, поднимают триколор на памятник Барклаю де Толли и ведут себя вот особым выделенным карнавальным способом. Дворцовая площадь. Как ни странно, Дворцовая площадь большого значения, пожалуй, не имела. Только один раз на моей памяти, 22 августа, там происходит огромный митинг, посвященный победе августовской революции 91 года. То, что произошло там в октябре 17-го, мой дедушка Соломон Яковлевич Лурье, который был приват-доцентом Петербургского университета, описывал следующим образом, что утром он ехал на трамвае в университет. По одну сторону ограды Дворцового сада стояли девушки из батальона смерти, а по другую – балтийские матросы. А когда он в следующий раз ехал, то балтийские матросы и девушки находились по одну сторону ограды. Им не надо было через ограду общаться. Так что сами события, которые так мифологизировали большевики, они прямо с топографией не связаны. Сенатская площадь – это понятно, и тоже там есть АУК – события 14 декабря, обросшие легендой, И события 14 декабря 1975 года, когда художник Филимонов вышел с плакатом «Декабристы, первые русские диссиденты», а опер 5-го отдела проделал хитрую операцию по изоляции поэта Кривулина и его тогдашней подруги Тани Горичевой. Их обвинили в краже ковров. А потом уже, когда все закончилось, выяснилось, что нет, не они украли ковры. Исаакиевская площадь примечательна тем, что у вас называется оборона Белого дома. Там она у нас замечательна обороной Законодательного собрания Мариинского дворца. Конечно, все это имеет значение, вся эта историческая память. И та борьба, которую вели наши протестные группы с разрешающими инстанциями, она действительно носила такой символический характер. Казалось, что если мы дойдем до Исаакиевской площади, то мы будем тем самым как 21 августа. А если мы дойдем до Дворцовой площади, то мы будем как сразу после 21 августа. Есть еще несколько важных пространств такого рода. Прежде всего, это Невский проспект. Невский проспект – всеобщая коммуникация Петербурга. То есть Невский проспект является вот абсолютным центром города. И, конечно, Невский проспект, вот февральская революция 17-го года, первые 6 дней, это такая игра в казаки-разбойники, где роль казаков играли казаки, а роль разбойников играли примерно рабочие выборгской стороны. Что они сложным образом оббегали полицейских по льду реки Невы и с маниакальным упорством шли на Невский проспект. И, значит, концентрировались они в самой шумной площади Невского проспекта, которая тогда называлась Знаменская, и, собственно, в честь этих событий называется площадью Восстания. Это крайне такое неприспособленное для каких бы то ни было митингов пространство, потому что очень оживленное движение. То есть, если Восстание закрыто, то закрыто сразу много линий. Что же реально, как выстроилось пространство протеста в конечном итоге? Значит, существует экстремистская линия, заключается в том, чтобы действовать в сакральном месте. В следующий раз мы придем к Смольному, мы устроим площадь из площади пролетарской диктатуры, или Исаакиевская, или Дворцовая, или мы пройдем по всему Невскому. Вероятно, начальство тоже чувствует, что здесь что-то совершенно не так, и что это как дискотека в храме Христа Спасителя. Идут долгие переговоры. В конце концов, значит, начальство придумало место, которое нету никакой памяти. Это бывший Семеновский плац, где потом был ипподром, а сейчас находится театр юного зрителя. Довольно бессмысленный тупик в центре города. Публичным это место никогда не было. Оно очень неловкое посередине. Страшно мешает покойный Александр Сергеевич Грибоедов. Такого сталинского вида памятник огромный. Кажется, что это не Грибоедов, а примерно или Барклай де Толли, или Багратион. И он как бы над всем этим возвышается, выше, чем сцена. И рядом вокзал Витебский. 3 или 4 рюмочные. Атмосфера, я бы сказал, такая ярмарочного гуляния. Что еще очень важно сказать? Вот есть время митингов, есть время революции. Время революции и время митингов принципиально разные. Революция в Москве – это Красная Пресня, где так героически сражался Удальцов. Революция в Петербурге – это Большой Самсоневский проспект, Шлиссельбургский тракт, ныне улица Обуховской обороны, и бывшее Петербургское шоссе, ныне проспект Стачек. Конечно, вот это движение окраины к центру, вот эти лучи, которые идут к центру, это и есть то место, где решается судьба Петербурга в случае революции. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы в нашей стране, но такое впечатление, что история как-то задвигалась. Ликующая, веселая, мартовская, майская и августовская часть – это, конечно, площади. А серьезная, может быть, иногда кровавая, баррикадная – это улица.
Лев Урьест. Свобода в обществе – мемориал, пространство протеста, площади и улицы как политическая сцена.
И здесь я передаю слово Карин Климан, социологу, директору Института коллективного действия.
Меня интересуют вот темы различий между различными пространствами, приватные или частные, да, публичные, общие, общественные. Мой опыт наблюдения и исследования показывает, что в первую очередь большая привязка людей, когда они начинают коллективно действовать, к приватному или общему пространству. Эти пространства, они не закрыты, и люди циркулируют между ними. Как это происходит, особенно вот переход от частного или общего к публичному. И второй тезис, что само пространство есть ставка в ходе протеста. То есть подспудно поставлен вопрос о том, кто контролирует пространство. Важно для меня, по крайней мере в России, то, что начинание коллективных действий происходит вокруг проблем, которые лежат рядом, которые видны, которые угрожают моей привычной, знакомой среде обитания. Как происходит этот переход от локального к более отдаленному? Здесь имеет значение наличие соответствующих лидеров, солидаризация различных инициативных групп, очень значимо наличие единого оппонента, наличие или конструирование единого оппонента, наличие некой организации или координационной структуры и хотя бы ферментов общей цели, общей идеи. Следующий пункт – борьба за контроль над пространством. Очень важно для протестующих завоевать себе именно центральные площади. Предмет конфликта может быть провести митинг, даже если он разрешен, так, как мы хотим, а не так, как хочет власть. Потому что особенно вот сейчас все власть очень до бюрократического абсурда регламентировала пространство митинга. Да? Сколько-то человек в квадратных местах, площади огорожены, металлоискатели и прочее, прочее. И еще надо заранее предупредить, сколько будет человек. То есть для меня, как для француженка, это полный абсурд. Как может быть вот спонтанно такая акция? Как мы можем записаться заранее? И бывают случаи, когда протестующие пытаются как-то обходить эти запреты. Было уже высказано про чистые пруды после выборов. Там тоже было ограждение, но поскольку было слишком много людей, они довольно быстро снесли забор. Я думаю, что это связано и с количеством людей, и с тем, наверное, что многие были новички. Непонятно было для них, зачем там стоят на этой пятичке. Ну и, естественно, другой аспект – это захватить запрещенные властью места. Демонстрация довольно комично выглядит во взгляды властей. Демонстрация не должна мешать движению автомобиля. Хотя демонстрация, ну, по смыслу, это для того, чтобы демонстрировать свой протест, и она должна мешать, изменить привычный ход действия. И поэтому в России так эффективно перекрытие улиц, потому что нет другого выбора. Пример Пикалева и эпидемии перекрытия улицы после Пикалева.
Карин Климан, спасибо.
Слово Жанну Радвани. Жанна Радвани, директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве.
Мне попросили комментировать эту тему, имея в виду опыт мая 68 года в Париже. И я согласился по двум причинам. Первый, я географ и профессионально занимаюсь пространством. А вторым, я участвовал в этих движениях, и я несколько недель с товарищами, мы оккупировали наш институт географии, который расположен на перекресток улица Сен-Жак и улица Гелюсак. Если вы немножко знаете конфигурацию латинского квартала, это как раз в центре всех этих событий. Все началось как раз с пространства, но очень странным образом. 22 марта 68 года группа студентов в университете Нантер, новый камп, у них одно требование было, чтобы мальчики, студенты, смогли посещать общежитие девочек, что тогда было запрещено. И скоро эта группа студентов, они оккупировали башню университета Нантер, где администрация университета, и потом движение перешло в Сорбонну, их арестовали. И все с этим начиналось. Начиналось тоже как раз со спариванием пространства. 3 и 4 мая Сорбонна оккупировали полиция, что символично было очень спорной такой акцией, потому что университет во французском понимании это символ свободы, где полиция, власти не может вторжить. Тот факт, что тот день полиция оккупировала Сорбонну и выгнали из Сорбонны студентов, студенты, особенно радикальные, это были маоисты, троцкисты особенно, решили оккупировать улицы вокруг Сорбонны. С одной стороны, студенты оккупировали улицы, построили баррикады вокруг Сорбонны. Это довольно узкий квартал, латинский квартал. А с другой стороны, оккупировали сами факультеты. Несколько недель жили, оккупировали в виде обсуждений, дискуссий внутри факультета, где они ночевали. Одна из целей студенческого движения была слиять с рабочим движением, с тем, чтобы создать настоящую революцию. И началось оккупирование заводов, предприятий, торговых центров и так далее, и так далее. Вся интрига была, будут ли эти две движения встречаться каждый раз, когда были крупные демонстрации, чтобы сила была достаточно, чтобы свернуть власть, которая была генерал де Голль. Студенты постарались действительно входить в заводы, но профсоюзы, они постарались отодвинуть студентов, и получилось так, что пространство было разделено. Студенты главным образом были в латинском квартале. На левом берегу рабочее движение в Париже почти всегда организует свои демонстрации на правом берегу. Есть логика. Это были бывшие старые рабочие кварталы уже во время французской революции. И редкие случаи они действительно совпали. И тогда было очень тоже интересно, как организовались пространства внутри демонстрации. Каждая группа имела свои служебный порядок, чтобы быть первой в демонстрации впереди и с рабочими, и со студентами. Были разные группы, конечно, левые, троцкисты, маоисты, анархисты, коммунисты, которые не смешались. Каждый постарался быть более видным. Но есть еще третья сила – голисты. Они называли огромные демонстрации, и они выбирали их символических пространств. Это Шанс-Элизе. Де Голль сам в августе 44 года, после освобождения Парижа, он спускался пешком с огромной толпой через Шанс-Элизе. И с тех пор правые силы, как правило, организуют демонстрации там. Хочу закончить совсем другим. Эти уличные, очень видные движения ничего не решили. Более эффективно правые силы ответили на эти вызовы. Правые партии руководили Францией до 81-го.
Жанна Рубанин, спасибо. Свобода в обществе «Мемориал», пространство протеста, площади и улицы как политическая сцена. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Явка избирателей на выборах президента России превысила 47%. Как сообщают в Центризбиркоме России, активность избирателей на нынешних выборах выше, чем в 2008 году. Тогда явка составила около 43%. В ряде российских регионов голосование уже завершилось и начался подсчет голосов. На пост президента России претендуют Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. Адвокат участниц пан-группы «Пусть Рает», подозреваемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя, в интервью «Радио Свобода» опроверг информацию о задержании еще двух девушек. Николай Полозов отметил, что следователь в разговоре с ним назвал эти данные ошибкой прессы. В смете сообщения появились со ссылкой на столичную полицию. В Польше завершается операция спасателей, вытащивших из вагона все тела жертв железнодорожной катастрофы на юге страны, в результате которой 16 человек погибли, около 60 получили ранения, согласно последним данным. Министерство внутренних дел Ирака потребовало от властей автономного курдского региона на севере страны арестовать и передать суду вице-президента Тарика Аль-Хашими. В министерстве отметили, что поступила заслуживающая доверия информация о намерении Аль-Хашими бежать за границу.
В субботу в штате Вашингтон прошли собрания избирателей кокуса от республиканской партии, на которых по итогам голосования победу одержал Митт Ромни. В результате между главными претендентами-республиканцами на номинацию кандидатом на президентских выборах возникло так называемое статистическое равновесие. На юге и среднем западе США число погибших в результате торнадо возросло до 38, сотни людей ранены. Президент Барак Обама позвонил губернаторам штатов Индиана, Кентукки и Огайо, чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью людей. Оборонный бюджет Китая в этом году вырастет на 11% и составит 106 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе, мемориал, круглый стол, пространство протеста, площади и улицы, как политическая сцена, как захваченные площади становятся культурными символами оппонентов власти. В рамках цикла «Общество, мемориал, культура, протеста, язык, формы и символы». За нашим столом социолог, директор Института коллективного действия Карин Климан, историк Санкт-Петербурга, писатель, журналист Лев Лурье, Александр Филиппов, заведующий кафедрой практической философии Высшей школы экономики, профессор Московской школы социальных и экономических наук, профессор МАРХИ Евгений Ас, Александр Высоковский, декан Высшей школы урбанистики при Высшей школе экономики, Виктор Мезианы, искусствовед, главный редактор художественного журнала «Жанр 2Н», директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, Александр Титков, доцент факультета прикладной социологии Высшей школы экономики, руководитель просветительских программ Международного мемориала, историк Ирина Щербакова, и модерирует этот круглый стол директор по развитию мемориала Дмитрий Кокорин.
Передадим слово архитектору Евгению Викторовичу Ассу, профессору МАРХИ, и очень интересно послушать, как эти пространства производятся архитекторами. Да?
Ну, замечательно сказано, как эти пространства производятся архитекторами. Надо сразу сказать, что архитекторы не проектируют пространство протеста. Пространство протеста становится таковыми как бы вследствие других операций. Хотя архитекторы могут проектировать пространство против протеста. Ну, например, по некоторым сведениям, реконструкция барона Османа отчасти была продиктована желанием спрямить парижские улицы и противостоять таким образом возможностям новых революционных действий. Понятно, что наша дискуссия спровоцирована последними событиями. Наверное, интересно говорить именно о них и об этих пространствах, и я как архитектор, как участник этих событий непосредственно могу это как-то прокомментировать. Пространство протеста, о которых можно говорить по поводу последних московских событий, ну, не было ни в коей мере результатом оккупации. Это результат длительных и довольно унылых компромиссов. Здесь это пространство протеста, вообще говоря, предоставлено для этой функции, так сказать, любезно предоставлено, отвоевано у московского правительства. Здесь мне, например, не хватает руководителя оперативного штаба Московского управления внутренних дел, который бы мог, наверное, прокомментировать довольно любопытную логику предоставления тех или иных пространств и особенно весь механизм создания этих оборонительных систем. Места, в которых произошли последние все события московские, чрезвычайно нелепые. Что такое Болотная площадь в контексте московского центра? Вообще такой площади просто не существует. Значит, существует довольно узкая полоска набережной, место в высшей степени неудобное, длинное. И мне кажется, в этом был вполне зловещий умысел, ну, как-то создать чрезвычайно неудобное для протеста пространство. Так загнать в такую узкую ловушку. И в известном смысле, мне кажется, даже довольно рискованная была эта акция. В какой-то момент, если вы помните, Лужков мост, который пересекает канал, оказался даже, как известно, под угрозой обрушения из-за скопившейся на нем толпы людей. Это что касается Болотной. Уж совсем никогда и никаким образом, ни в каком страшном сне ни москвичам, ни авторам проспекта Сахарова не могло прийти в голову, что именно там произойдет следующая акция протеста, так сказать. Единственное, что символически сближало протестующих с этим местом, это название, которое, ну, как ни странно, вообще даже не было обыграно ни в одной из речей выступавших там руководителей митинга. Пространство тоже в высшей степени неудобное, неудобное и с точки зрения доступа к нему на общественном общественном транспорте и крайне неудобное по конструкции, по конфигурации своей. Но, тем не менее, оно все-таки шире, чем набережная на Болотной, и там митинг, мне кажется, имел более, если говорить, собственно, с архитектурной точки зрения, он имел некую большую пространственную оформленность. Но замечательно, в этом случае там совершенно необычайное течение вот этой вот такой квазинацистской архитектуры, которая, если уж говорить об антураже этой протестной акции, то уж совершенно невозможно вообразить акцию протеста в таком правобуржуазном окружении, каким являются эти банки на проспекте Сахарова. Надо еще отметить, что по сценарию и по, как бы сказать, по пространственной организации эти митинги, все-таки это протесты такие очень сценарно выстроенные, да, и в этом смысле они являются протестами не по своей форме, скорее, а по функции. С точки зрения формы, это типичное сценическое представление, так же, как и в храме, так же, как и в театре или где-либо еще. Это проповедник и паства. Значит, эти митинги проходят в этом режиме. И надо сказать, что молодая аудитория, аудитория, привыкшая к горизонтальным связям, сейчас более чем к вертикальным, отнеслась к этой всей идее самого пространственного такого разделения на их и нас достаточно скептически. И мне кажется, что впоследствии, мне кажется, организаторы уже понимают, что этот тип пространственного взаимодействия абсолютно не работает. Последующий митинг «Якиманка Болотная» был тоже чрезвычайно странный. Значит, это такой не очень длинный разбег с длительным стоянием. То есть, как раз улица в традициях московского движения могла бы сработать. Но этот короткий переход от метро до места назначения. Мне кажется, что это, с этой точки зрения, как пространственная эффективность вот этого широкого народного движения здесь тоже не сработало. Но, опять-таки, все претензии к оперативному штабу Московского управления внутренних дел. Но, наконец, произошло абсолютное чудо, потому что, как известно, самая большая проблема Москвы – это ее радиально-кольцевая структура, которая является гибельной для всех ее жизненных систем. И, наконец, впервые в истории радиально-кольцевая система сработала в положительном каком-то направлении. То есть, типологически идеальная конструкция протестной организации. Возможность замкнуть кольцо и, во-вторых, возможность объехать и посмотреть на это событие на автомобиле. И мне кажется, в этом смысле это шедевр протестного движения. Единственное, что меня озадачило, опять-таки, вот скорее в пространстве, в смысле пространственной диспозиции и в смысле семантики ориентации. Взявшись за руки на внутренней стороне кольца и глядя вовне, мы как бы защищаем центр. В то время, когда, казалось бы, правильнее встать на внешней стороне лицом к центру и таким образом угрожающе сомкнуться в его направлении. Мне кажется, что это была бы более правильная пространственная организация этого перформанса.
Евгений Ас, спасибо.
Я передаю слово Александру Аркадьевичу Высоковскому, декану Высшей школы урбанистики при НИИ УВШЭ.
Публичное пространство – это суть, сердце и смысл города. И публичные пространства, конечно, разные. Все они определяются в той или иной мере доступностью для разных людей, степенью открытости и закрытости, сколько людей туда может прийти, каких людей, есть ли для этого ограничения, нет ограничений. В публичное пространство входят не только улицы и площади, но и парки, скверы, стадионы, большие амфитеатры. Это все публичное пространство. И вот вся эта совокупность публичных пространств, собственно говоря, и является ареной разных манифестаций, протестных, наоборот, поддерживающих, более-менее интеллигентных или, наоборот, зверских, кровавых и так далее. Собственно говоря, публичные пространства в коей мере они являются и солью городской жизни, они же являются и разобщающим, анонимным. А раз это анонимно, то там можно бедокурить, не будучи схваченным за руку. Это традиционное пространство, межличностное, никому не принадлежащее, и поэтому позволяющее устраивать там разные важные действия. Не все пространства равны с точки зрения значимости для городского населения, для людей, живущих в городе. Среди этих пространств есть некоторые самые главные символические точки, которые вмещают в себя основные содержания, смыслы Причем актуальные смыслы сегодня и ныне здесь происходящей, творящейся культуры. Вот на примере Москвы это довольно хорошо видно. Первой такой главной точкой отсчета еще в царские старые времена, это, конечно, Кремль. Следующий смысл, точка отсчета, это уже Красная площадь. И все это вместе, и сакральное, и площадное, и торговое. Большевики туда привносят, несомненно, в точку отсчета, не куда-нибудь, свои смыслы. И мавзолей, конечно, там, и там же похороны, и там же кладбище под стенкой. И точка отсчета продолжает жить. И вот никто другой, как Лужков, со всей своей градостроительной, политикой, создает новую точку отсчета. Именно Манежная площадь, здесь все символы этого времени и этого Лужковского царствования. Здесь Жуков на коне, небезызвестного Славы Клыкова. Здесь другой скульптор зверушками. Здесь новая торговля. Здесь новодел, гостиница «Москва», имеющий важное значение в борьбе за недвижимость, собственно говоря, такое главное. Здесь обновленный, сгоревший и обновленный манеж. Восстановленные, кстати, ворота, ведущие в Красную площадь. И именно поэтому Манежная площадь становится лакомым куском для демонстрации протестных настроений. Вот тут самое главное появляется. Протест будет услышан и будет развлечен, если не просто тебя увидят в центре города, а если ты сумеешь донести свои идеи не куда-нибудь, а в точку отсчета. Именно поэтому футбольные фанаты устраивали там эти события, которые произошли. Они уже произошли не на Красной площади, куда в свое время сажали самолеты, что было правильно. А теперь уже это происходит здесь. Именно здесь надо было пролить кровь, именно в этой точке отсчета она была самой эффективным донести до всех членов общества. Пространство протеста не только важно своей конфигурацией, своей осмысленностью архитектурной, но еще важно близостью к точке отсчета. Идет непрерывная борьба за каждый метр близости к точке отсчета. Непонятно, почему, скажем, там нельзя провести на той площади, не на этой, они примерно одинаковы. Нет, важно добиться того, чтобы как можно ближе приблизиться к этому символическому, сегодняшнему удержанию городских смыслов. Именно там твои действия будут протестные, в том числе, наиболее эффективные. В этом смысле, конечно, это победа оппозиции, потому что она проходит в неудобных, но приближенных к точке отсчета пространствах, тогда как официальная власть спокойно, так сказать, вальяжно располагается в публичных, но малоинтересных и тривиальных местах, таких как Парк Победы на Поклонной горе или стадион Лужники. Но там нету смыслов, там скорее это место созданное, как бессмысленное. Я хотел бы еще ответить любопытный момент. Точка отсчета Манежная, она еще залита такой ощутимым чувством такой пошлости, очень лужковского такого времени и лужковского свойства эта пошлость. Она же чуть раньше характеризовала архитектуру парка на Поклонной горе. Такого же типа пространство абсолютной пошлости, очень хорошо соответствующее тем идеологиям массовым действий, которые там происходят в поддержку власти. То, что сейчас происходит, и возможность предъявить другую реальность, выступить с протестными настроениями, это благодаря исторической Москве. Это благодаря вообще историческому городу. Это тогда создавались более-менее осмысленные пространства, которые много лет сохраняют смысл публичности. Советское градостроительство, оно очень ловко. С 59 года первого введения такого нормативного документа поставило задачу делать города без публичных пространств, специально для этого созданных и организованных. Право сегодня жителей на город не только в том, что право выступить в публичном пространстве, но я думаю, что еще более мощное требование демократичного сообщества в том, чтобы эти пространства создавать.
Александр Высоковский. «Свобода в обществе. Мемориал. Пространство
протеста. Площади и улицы как политическая сцена.
Передаю слово Виктору Александровичу Мизяну, главному редактору художественного журнала, куратору искусствоведу.
Стоя на кольце и передо мной разворачивался спектакль проезжающих автомобилей с остроумнейшими текстами, с бесконечным количеством артефактов, а затем сам на машине, объехав кольцо и наблюдая аналогичное проявление спонтанного артистизма у участников вот стоящей, так сказать, живой колонны, я вот в голове все время прокручивал мой персональный опыт вот как человека искусства. То есть в какой мере искусство причастно к этому опыту спонтанного и стихийного артистизма, как раз вот на проезде Сахарова. Уже третье поколение, так сказать, постсоветских художников, молодые художники, задались вопросом, как им отреагировать вот на это уже наконец-то состоявшееся реальное общественное и политическое действие. Причем высоко эстетизированные, стихийно эстетизированные. Они уставят огромную палатку в центре вот проезда Сахарова, куда сносят разного рода инструменты, с помощью которых можно делать лозунги. Бумагу, ткани, краски, фломастеры, маркеры. И это была их, собственно говоря, акция. Они отказались от собственного эстетического действия, или, точнее, свели его к рудиментарному социальному жесту, отдав как бы статус художника гражданской толпе, толпе сограждан.
Виктор Мизяна, спасибо.
Я передаю слово Алексею Сергеевичу Титкову, доцентру факультета прикладной социологии Высшей школы экономики.
Я хочу поговорить, как вот эта вот протестная, в хорошем смысле, биомасса, она сама организуется. Фактически все это находится в прозрачном пространстве, что маркируется, по крайней мере, двумя вещами. Первое – это вот милицейские кордоны, знаменитые рамки. Заходя за них, вы оказываетесь в совсем другом пространстве, необыденном. Второе – символически – это белые ленточки. Казалось бы, простая вещь, что такое митинг. И в традиционном понимании есть сцена, с которой выступают. Есть люди, которые слушают. На Болотной, в общем-то, так и было. Уже на проспекте Сахарова началось более сложное деление. Появился промежуточный слой политических активистов, которые 2000 человек, которые ближе к трибуне, стоят с партийными флагами. Появилась тема вип-зоны, как бы, на которую приходят по особым приглашениям. Такая совершенно центроперифериальная структура. Поэтому на следующий раз, чтобы избавиться и от подозрений там в некотором таинственном тамалитном центре, и чтобы в партийной этой вот зоне актива не было драк между людьми, появилась идея шествия с делением на колонны. То есть вот некоторый такой бульон, в котором внутренняя самоорганизация происходит. Стоит как бы вспомнить на минуту и организационную структуру митингов за путинских. Они из себя представляют такие вот ячейки, кружки людей, которые стоят и общаются между собой на темы, интересные по их месту работы, по их вот корпоративным делам, какие у них там старший бухгалтер и так далее. И с вполне заметным там разрывом между этими кружками и тем, что происходит где-то там на сцене. Нет интереса у людей к сцене, тем более нет интереса у сцены к людям, которые скорее вот на уровне реквизита в этом участвовать.
Алексей Титков, спасибо.
Ирина Щербакова. Эти все пространства так или иначе становятся символами исторической памяти. И вот тут висела Маяковка после этого жуткого периода полной стагнации. Люди-то пошли к памятнику Маяковского с формами, невероятно характерными для этого времени. Это же были формы протеста, тогда возможного протеста, чтением стихов и к фигуре, которая их относила к тому протесту 20-х годов. Да? Мы помним, между прочим, как этот протест переместился на Пушкинскую площадь. И это тоже произошло не случайно.
Ирина Щербакова.
Александр Юрьевич Даниэль, руководитель программы «История инкомыслия Мемориал».
Замечание Ирины Лазаревны о перемещении из московской точки протеста в последние советские десятилетия с Маяковки на Пушку. Вот. Это же была очень забавная история на самом деле. Мы, когда составляли этот сборник 5 декабря 1965 года, вот тот, что Мемориал издал, довольно долго разбирались в том, как было выбрано место. Инициатором этого митинга гласности был Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Он там разные точки придумывал. Вольпин в интервью рассказывает примерно следующую историю. Говорит, начали думать, где же все это провести. Я говорю, у прокуратуры, может быть, поскольку речь идет о суде и так далее, или у здания Верховного суда. Елена Строева, художественная натура, жена художника, говорит: а давайте проведем на Пушкинской площади, около памятника Пушкину. О, говорит Вольпин, самое то, в митинг гласности. Тут рядом «Известия». Вот давайте там и проведем. А права человека, это как бы, сказать, это все уже придумала московская публика. Этот митинг защищает права человека. Пушкин, который, понятно, да, самостояние человека, залог величия его и так далее. И состоялась, да, этот митинг гласности на Пушкинской площади, который с тех пор так и стал восприниматься. Вот.
Спасибо, Анатолий Голубов, пожалуйста.
Когда стало понятно, например, уже, что будут массовые протесты, в разных средствах массовой информации появились фотографии того, что происходило на Манежной площади и на Крымском мосту, вот на этом участке от Садового кольца, от Октябрьской площади и до, соответственно, Манежной площади в 90-м году. Всех заботило, получится ли так, что эти пространства, будут ли они освоены так же полно, так же полноценно, и тот протестный ресурс, который существует в этих пространствах, будет ли он реализован? И, ориентируясь на этот медийный образ, получилось, ну, не в полной мере, естественно, все это освоить, потому что то, о чем говорил Александр Усаковский здесь, вот этой проблеме доступа к публичным пространствам, те процедуры, которые существуют у нас, связанные с доступом общественности вот, к местам возможного публичного протеста, свидетельствуют о том, что, в общем, конечно, мы существуем не вполне в городах. Уровень самоуправления наших городских пространств, он абсолютно не соответствует функциональной наполненности каких-то его пространств, с одной стороны, а с другой стороны, гражданской функции протестного движения.
Анатолий Голубовский.
Я передаю тогда слово докладчикам. Может быть, есть какие-то заключительные ремарки. Карин, пожалуйста.
Я исследую протестные действия и вообще низовые гражданские инициативы, социальные движения уже давно. По крайней мере, можно было прогнозировать то, что сейчас происходит, но самое главное, нельзя сказать, что сегодня наконец-то гражданское общество проснулось. Это значит игнорировать полностью все, что у вас происходило после поздней перестройки. Это может быть об исторической памяти, но это, скорее всего, больше связано с тем, что насколько неравномерно. Мы помним, мы знаем. И здесь, в столице, ну, немножко еще в Питере, мы, может быть, знаем, что происходит. А в регионах, где на самом деле все эти годы происходили самые массовые события. Калининград, 10 тысяч человек, в январе 2009 года. Представляете, что это такое для Калининграда?
Карин Климон, Лев Турье.
Я бы Карин хотел сказать. Дело в том, что Калининград – это не совсем обычный город. Калининград, Мурманск и Владивосток – это морские города с очень активным населением. И протесты в Владивостоке до создания общества «Тигр» – оно параллельно калининградской истории. Что касается, так сказать, перспективы изучения, то я думаю, что то, что ты рассказал, очень важно, потому что массовый протест выражается самыми разными вещами. Мы знаем, что движение «Стиляк» состояло в основном из людей, которые хотели носить какого-то вида вещи и вообще были довольно глупые. Но при этом они рисковали. При этом это форма борьбы. Или Катькин садик, как место сосредоточения геев. Особенно в советское время. Любая группа была протестная группа. По определению. И, конечно, в этом смысле я себе представляю какую-то карту Москвы или карту Петербурга, где вот эти места были бы локализованы.
Лев Турье, Александр Филиппов.
У меня создалось впечатление в какой-то момент, что в объяснении очень важных вещей нарастает то, что я бы мог назвать культурным автоматизмом. То есть, да, собрались культурные люди, которые живут в истории, живут в культуре, для которых символ связан со символом, смысл связан со смыслом. Память, она не равна истине свершившегося. И наоборот, совершающееся, да, оно переделывает историю из небывшей в бывшую, из бывшей в небывшую на наших глазах. Предположение, будто та история, какой мы хотим ее видеть, работает как бы сама собой, сама по себе, частично разгружая нас от ответственности, частично как бы вынуждая идти определенным курсом, она, мне кажется, не очень продуктивным на будущее. Для любых людей, да, для тех, кто хочет протестовать, для тех, кто хочет изучать протестующих, для тех, кто хочет вообще просто понять, что происходит. Первый момент. Второй. Здесь было это произнесено, я хотел бы еще раз сказать. Самая страшная опасность — считать, что Москва – это город, что она устроена как город, и что вещи, которые работают, в принципе, для объяснения городской жизни, 15 миллионов находящихся вот в данный момент в Москве, там люди, приехавшие на маршрутках из Троицка, люди, живущие в Бутово, люди, приехавшие вахтовым методом из Калуги, да, и для всех из них, понимаете, имеет бесконечное значение, как мы знаем, да, как нас пытаются уверить, самые лучшие люди здесь присутствующих, вот для них имеет огромное значение, что происходит на 3 квадратных километрах центра. Я в этом не уверен. И последнее. Когда оно, наконец, произойдет то, что одни заклинают, а другие боятся, третьи не знают, что им думать, заклинать или бояться, когда оно все-таки произойдет, ему будет все равно, ему, настоящему движению. Оно отольется в то пространство, в которое сможет отлиться, а не в то пространство, в котором бы мы хотели, да, считать культурный смысл. Да, ему перекроют весь центр, да, оно найдет себе место в Лужниках. Ему перекроют Лужники, а оно в Бутово создаст новый центр. И потом все потомки будут говорить, что да, Бутово – это такое место культуры. Все когда-то было нулем, и все когда-то стало чем-то.
Александр Филиппов, спасибо. «Свобода в обществе «Мемориал», пространство протеста, площади и улицы как политическая сцена. А за нашим столом были Карин Климан, социолог, директор Института коллективного действия, историк Санкт-Петербурга, писатель-журналист Лев Урье, Александр Филиппов, заведующий кафедрой практической философии при Высшей школе экономики, архитектор Евгений Ас, профессор МАРХИ Александр Высоковский, декан Высшей школы урбанистики при Высшей школе экономики, Виктор Мезиана, искусствовед, главный редактор художественного журнала, Жан Радвани, директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, Алексей Титков, доцент факультета прикладной социологии при Высшей школе экономики, историк Ирина Щербакова, руководитель просветительских программ Международного мемориала, и вел круглый стол Дмитрий Кокорин, директор по развитию мемориала. Вела программу Елена Панайлова.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16-19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Найти и слушать новое на сайте svobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел из подъезда, меня уже ждали два человека, начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.